Глава 22. Джейн находит новую работу. 1. Когда Норман, Джейн и Пуаро встретились за ужином после шантажа, Гейл с облегчением узнал, что его услуги в качестве мистера Робинсона больше не требуются. «Славный мистер Робинсон умер», — сказал Пуаро. «Выпьем в память о нем».
«Покойся с миром», — со смехом произнес Норман.
«Что произошло?» — спросила Джейн.
Сыщик улыбнулся. «Я выяснил то, что хотел знать».
«У нее были деловые отношения с мадам Жизель?»
«Да».
«Это стало очевидно из моего разговора с ней», — сказал Норман.
«Совершенно верно», — подтвердил Пуаро. «Но мне была необходима полная и точная картина».
«И вы получили ее?»
«Получил».
Норман и Джейн вопросительно смотрели на Пуаро, но тот, словно не замечая этого, принялся рассуждать о взаимосвязи профессии и жизни.
«А человек не так уж часто оказывается не на своем месте, как можно было бы подумать. В большинстве своем люди, что бы они вам ни говорили, выбирают себе занятия в соответствии со своими тайными желаниями. Вы можете услышать, как клерк говорит, «Мне хотелось бы заниматься исследованиями в дальних странах». А потом выяснится, что он любит читать книги на эту тему, но предпочитает риску и испытаниям безопасность и относительный комфорт офиса.
«По-вашему, мое желание путешествовать неискренне», — сказала Джейн. «А в действительности мне нравится возиться с женскими головами». Пуаро посмотрел на нее с улыбкой.
«Вы еще молоды. Естественно, человек пробует одно, другое, третье, но в конечном счете ведет ту жизнь, которая является для него наиболее предпочтительной.
А если я хочу быть богатой?
Это несколько усложняет дело».
«Не согласен с вами», — вступил в разговор Гейл. «Я стал стоматологом волею случая, а не вследствие осознанного выбора. Мой дядя был стоматологом и хотел, чтобы я пошел по его стопам, а я жаждал приключений и рвался посмотреть мир. Выучившись на стоматолога, я отказался от этой профессии, уехал в Южную Африку, чтобы заняться фермерством. Однако у меня было мало опыта. И особых успехов на этом поприще я не добился. Мне пришлось принять предложение дяди работать вместе с ним».
«И теперь вы намереваетесь снова отказаться от этой профессии и уехать в Канаду? У вас комплекс доминионов?»
«На сей раз я вынужден сделать это».
«Все-таки удивительно, как часто обстоятельства вынуждают человека делать то, что ему хотелось бы делать».
«Никто не вынуждает меня отправиться в путешествие», — мечтательно произнесла Джейн. — «Мне так хочется этого.
Бьен, делаю вам предложение. Здесь и сейчас. На следующей неделе я лечу в Париж. Если хотите, можете занять должность моей секретарши. Я дам вам хорошую зарплату».
Джейн покачала головой. — «Мне нельзя уходить от Антуана. Это хорошая работа.
И у меня хорошая работа».
— «Да, но она временна. Потом я найду вам такое же место». «Благодарю вас, но я думаю, что мне не стоит рисковать». На губах Пуаро играла загадочная улыбка. 2. Через 3 дня в квартире детектива раздался телефонный звонок. «Мсье Пуаро», — раздался в трубке голос Джейн, — «место вашей секретарши еще свободно?»
«Да, я отправляюсь в Париж в понедельник».
«Вы серьезно? Я могу приехать?»
«Конечно. Но что побудило вас передумать?»
«Я поссорилась с Антуаном. Ну, собственно говоря, у меня просто не выдержали нервы, когда я обслуживала одну клиентку. Она, не могу сказать по телефону, кто она, вместо того, чтобы взять себя в руки и выпить успокоительную микстуру, я взорвалась и высказала ей все, что о ней думаю».
«Понятно. Мысли об обширных открытых пространствах».
«Что вы говорите?»
«Я говорю, что ваше сознание было сконцентрировано на определенном предмете».
«Это не мое сознание, мой язык подвел меня. У нее глаза точно такие же, как у ее мерзкого пекинеса, готов вывалиться из орбит. И вот теперь мне приходится искать работу. Но сначала я хотела бы съездить в Париж».
«Очень хорошо, договорились. Инструкции получите в пути».
Пуаро и его новая секретарша отказались от услуг воздушного транспорта, за что Джейн втайне была благодарна своему шефу. Переживания последнего перелета самым негативным образом отразились на ее нервной системе. Ей очень не хотелось вспоминать раскачивающуюся фигуру в черном шуршащем платье. По дороге из Кале в Париж они ехали в купе одни, и Пуаро поделился с Джейн своими планами.
«Мне нужно увидеться в Париже кое с кем, с мэтром Тибо, с мсье Фурнье из французской сыскной полиции, довольно меланхоличный, но весьма толковый человек, а также с отцом и сыном Дюпонами. Так вот, мадемуазель Джейн, мне хотелось бы, чтобы вы взяли на себя сына. пока я буду беседовать с отцом. Вы очаровательны и чрезвычайно привлекательны. Я уверен, мсье Дюпон запомнил вас.
Я встречалась с ним уже после судебного следствия, — сказала Джейн, слегка зардевшись.
— В самом деле? И как же это вышло?
Покраснев еще гуще, Джейн рассказала об их встрече в Корнер-хаус.
— Превосходно, это облегчает дело. А как здорово, что мне пришла в голову мысль взять вас с собой в Париж. Теперь, мадемуазель Джейн, внимательно слушайте. Старайтесь не заводить разговор о мадам Жизель, но если Жан Дюпон сам заговорит на эту тему, не избегайте ее. Было бы очень хорошо, если бы вы, не говоря об этом прямо, создали у него впечатление, что леди Хорбери подозревается в убийстве. Можете сказать, что я приехал в Париж для того, чтобы посовещаться с Фурнье и выяснить, какие деловые отношения связывали леди Хорбери с покойной.
Бедная леди Хорбери, вы используете ее словно ширму.
Она не вызывает у меня никаких теплых чувств. Бьем, пусть от нее будет хоть какая-то польза.
Поколебавшись несколько секунд, Джейн спросила, — Вы ведь не подозреваете молодого мсье Дюпона?
— Нет-нет, мне просто нужна информация.
Сыщик бросил на нее испытующий взгляд.
— Он вам нравится, этот молодой человек? Он сексуален?
Джейн рассмеялась. — Я бы так не сказал, он простодушен,
но довольно славный. — Значит, вы считаете его очень простодушным?
— Да. И, наверное, он такой, потому что ведет уединенную жизнь.
— Согласен. Он, к примеру, не имеет дела с зубами. Ему не приходилось испытывать разочарование, наблюдая за тем, как народный герой трясется от страха в стоматологическом кресле.
Джейн снова рассмеялась. Не думаю, что среди пациентов Нормана были народные герои.
А теперь это не имеет значения, ведь он собирается в Канаду.
В последнее время он говорит о Новой Зеландии, поскольку считает, что ее климат понравится мне больше.
Во всяком случае, он патриот. Отдает предпочтение исключительно британским доминионам.
«Я надеюсь, что необходимость в переезде, куда бы то ни было, скоро отпадет», — сказала Джейн и вопросительно взглянула на сыщика.
«Хотите сказать, вы верите в Пуаро?» «Обещаю вам, я сделаю все от меня зависящее. Но мне не дает покоя ощущение, мадемуазель, что существует персонаж, который еще не появлялся в свете рампы».
Покачав головой, он нахмурился.
«В этом деле присутствует неизвестный фактор, мадемуазель. Все указывает на это».
Третье. Спустя два дня после приезда в Париж, Эркюль Пуаро и его секретарша ужинали в ресторане в компании приглашенных детективом отца и сына Дюпонов. Джейн находила, что старый мсье Дюпон столь же обаятелен, как и его сын, но у нее практически не было возможности поговорить с ним. Расшевелить Жана оказалось таким же непростым делом, как и в Лондоне. Тем не менее, ей очень импонировал этот симпатичный, доброжелательный, скромный молодой человек. Смеясь и болтая с ним о всяких мелочах, Джейн одновременно с этим внимательно прислушивалась к разговору двух пожилых мужчин. Интересно, думала она, что за информация интересует Пуаро. Насколько она могла слышать, он не касался темы убийства. Детектив расспрашивал своего собеседника об археологических изысканиях в Персии, и его интерес представлялся вполне искренним. Мсье Дюпон явно наслаждался общением с ним. Редко ему доводилось встречать такого внимательного и благодарного слушателя. Трудно сказать, кто предложил, чтобы молодые люди пошли в кино, но когда они удалились, Пуаро придвинул стул ближе к столу и, казалось, приготовился с еще большим усердием приобщиться к миру археологии.
«Наверное, в наши трудные времена нелегко добывать средства на столь масштабные исследования. Вы принимаете частные пожертвования?»
Мсье Дюпон рассмеялся.
«Мой дорогой друг, мы вымаливаем их чуть ли не на коленях. Но наши раскопки не вызывают большого интереса у общественности. Она требует зрелищных результатов. Больше всего людям нравится золото, много золота. Просто поразительно, как мало интересуют среднестатистического человека гончарные изделия. Вся романтика человечества может быть выражена посредством их дизайн, текстура».
Мсье Дюпона несло. Он умолял Пуаро не позволять вводить себя в заблуждение автором всевозможных публикаций, в которых приводятся ложные данные и антинаучные выводы, и тот торжественно обещал ему не поддаваться обману.
«Вас устроило бы пожертвование в сумме, скажем, 500 фунтов?» — спросил Пуаро, принеся клятву.
От волнения мсье Дюпон едва не упал на стол.
«Вы
Вы предлагаете мне эту сумму? Это просто поразительно. Самое крупное пожертвование, какое мы когда-либо получали.
Маленький бельгиец кашлянул. Надеюсь, я могу рассчитывать на небольшую любезность.
О, да, конечно, сувенир, какие-нибудь образцы гончарных изделий.
Нет, вы меня не поняли, поспешил прервать его Пуаро. Речь идет о моей секретарше, этой очаровательной девушке, которая ужинала вместе с нами. Не могла бы она сопровождать вас в вашей следующей экспедиции? Несколько мгновений мсье Дюпон не мог прийти в себя от изумления.
— Ну, что же, — сказал он, наконец, потянув себя за ус, — это можно было бы устроить. Я должен посоветоваться с сыном. С нами отправляются мой племянник с женой. Предполагалось, что это будет семейная экспедиция. Тем не менее, я поговорю с Жаном.
Мадемуазель Грей очень интересуется гончарными изделиями. Она очарована всем, что связано с прошлым. Участие в археологических раскопках — мечта ее жизни. Кроме того, она великолепно штопает носки и пришивает пуговицы.
Весьма полезное качество,
не правда ли? Итак, вы рассказывали мне о гончарных изделиях СУС. Мсье Дюпон с энтузиазмом возобновил свой монолог, посвященный выдвинутым им теориям о СУЗах-1 и СУЗах-2. Вернувшись в отель, Пуаро увидел в холле прощавшихся Джейн и Жана Дюпона. Когда они поднимались в лифте, детектив сказал: «Я нашел для вас чрезвычайно интересную работу. Весной вы отправитесь с Дюпонами в экспедицию в Персию». Джейн воззрилась на него в изумлении. «Вы с ума сошли? Когда вам поступит это предложение, вы примите его со всеми возможными выражениями радости. Я ни под каким видом не поеду в Персию, поскольку отправляюсь с Норманом в Новую Зеландию». — Дитя мое, — сказал Пуаро с улыбкой, — до марта еще несколько месяцев. Выразить радость совсем не то же самое, что купить билет. Кстати, я тоже сказал месье Дюпону, что готов пожертвовать на экспедицию, но чек при этом не выписал. Между прочим, завтра утром я куплю для вас справочник по доисторическим гончарным изделиям Ближнего Востока. Я сказал, что вы очень интересуетесь этим. Джейн вздохнула. Должность вашей секретарши не очень-то похожа на синекуру. Что-нибудь еще? Да. Я сказал, что вы прекрасно штопаете носки и пришиваете пуговицы. И это я должна продемонстрировать завтра? Возможно. Но если только они не поверили мне на слово.